А сейчас в эфире музыкальное приношение Соломона Волкова. Соломон, что в вашем приношении сегодня?
Мы отмечаем в феврале 120-летие со дня рождения Пастернака. И давайте поговорим о Пастернаке-композиторе, потому что он один из немногих наших великих деятелей литературы, которые также были профессиональными музыкантами. Его можно назвать профессионалом. Ну, мы знаем, что Толстой играл, скажем, хорошо на фортепиано. Грибоедов был неплохим пианистом и тоже сочинял. Но вот такого профессионала, который даже колебался, стать ли ему композитором или же заняться поэзией, как Пастернак, другого, пожалуй, такого нету. И, как мы знаем, победил поэт, но я склонен предполагать, что если бы Пастернак остался бы вот на музыкальной стезе и продолжил бы свои занятия в этой области, то вполне вероятно, что из него бы выработался крупный композитор.
Это интересный вопрос такой. А что если? Как известно, Пастернак преклонялся перед Скрябиным. И связь скрябинской музыки и пастернаковской поэзии, на мой взгляд, совершенно очевидна. Это, я бы сказал, зрелый модернизм, такой необычайно богатый оттенками и очень сложный по ритму. Вы считаете, что музыка Пастернака развивалась бы тоже в таком направлении?
Я думаю, что Пастернак бы вполне возможно проделал бы путь параллельный в будущем пути его поэзии. То есть сначала бы его музыка все усложнялась и усложнялась, а потом вполне вероятно стала бы упрощаться.
Впала неслыханную простоту.
Безусловно. Пастернак ведь был очень человеком, ориентированным на аудиторию. Как это ни парадоксально может прозвучать. Он хотел нравиться, ему хотелось иметь успех. Вот это проходит красной нитью через все его высказывания. Он всегда завидовал людям в литературе, причем так искренне, по-детски, как все, что делал Пастернак. Он ударил каким-то вечным детством, сказала Ахматова, которые имели успех, которые нравились аудитории. Вот ему хотелось вот так писать. И я думаю, что он и в музыке тоже бы в итоге сочинял бы произведения, которые бы нравились аудитории.
Это при том, что его ранняя поэзия была необычайно сложной и как раз мешала прямому восприятию. Это потом он стал писать просто. Когда он начал писать «Доктор Живаго», сестра ему сказала, говорит, так это же как Диккенс. Говорит, о, если бы как Диккенс.
Но Пастернак, вот вы назвали Скрябина, я убежден, что там также присутствует влияние Шопена, и вот это вот скрещивающееся влияние Шопена и Скрябина у Пастернака прослеживается. Скрябин ведь сам был под влиянием серьезным Шопена и относился к нему с невероятным пиететом. И вот это влияние очень четко прослеживается в пастернаковской фортепианной прелюдии «Ми бемоль минор», которую он сочинил в 1906 году, ему было 16 лет. Для 16 лет, по-моему, замечательное произведение. Исполняет русско-американская пианистка и композитор одаренный Лера Авербах. Здесь она исполняется уже и в Карнеги-холл, и в других местах. Лера Авербах играет Пастернака. Один из самых популярных американских пианистов – Эрл Уайлд. Ему было 94 года. Я должен с изумлением сказать, что еще в 2008 году он выступал в Лос-Анджелесе. Эрл Уайлд обладал фантастической техникой. О нем говорили, что это был один из самых удивительных виртуозов 20 века. И он специализировался на виртуозной музыке, причем карьера у него была очень причудливая. Он даже во время войны проехался по всем Соединенным Штатам вместе с первой леди Элеонор Рузвельт. Она выступала с речами, а перед ее выступлениями Эрл Уайлд играл всякую подходящую патриотическую музыку, но в основном, конечно, он прославился тем, что ввел в американское сознание и закрепил в нем произведение Листа в тот период, когда листовская музыка вышла из моды. Был такой большой отрезок, а Эрл Уайлд оставался преданным Листу. Также он был очень одаренным аранжировщиком. Ну, репертуар его вообще-то был безграничным, и в нем вот существенное место занимали эти аранжировки, и, в частности, он был известен как аранжировщик Гершвина, и в очень специфическом виде. Он оформлял его как такого салонного композитора конца 19-го, начала 20 века. Это нужно очень постараться, чтобы так сделать, но у Уайлда это выходило невероятно натурально, элегантно и изящно, вот как звучало в исполнении Уайлда «Embraceable You», одна из популярных мелодий Гершвина.
Музыкальный мир Бродского. Цикл, посвященный 70-летию поэта, который будет нас проходить весь год. И сегодня мы поговорим
о Дидоне Энее, Генри Перселла, английского композитора барокко.
Это, конечно, самая знаменитая музыкальная любовь Бродского. Я прекрасно помню эту пластинку мелодии. Она тоже была. Каким-то образом она стала символом молодости. Даже трудно представить себе, почему английский композитор старый оказался таким популярным в России.
У него замечательная, доходчивая мелодическая музыка. Он один из немногих композиторов этого периода, который звучит абсолютно современно, без каких бы то ни было скидок вот на то, что, знаете, как старинная музыка. Это не старинная музыка, она абсолютно современна. Ее эмоции абсолютно современны. Ее язык, ее мелодическая притягательность, она очень современна. Это невероятная удача. Я даже не знаю, с кем в этом смысле сравнить Перселла.
Для Бродского Перселл входил в целую плеяду композиторов, которых он считал своими. Это композиторы XVIII века. Это Гайд, Моцарт. И старой музыке он всегда не доверял романтическим композиторам. Я думаю, что это связано с романтическими поэтами. Он произвел ту же переоценку романтиков, которую произвел Элиот, который отрезал всех английских романтических поэтов и привил современной поэзии любовь к поэтам старым, к метафизикам. Мне кажется, что Бродский то же самое сделал с композиторами.
И да, и нет. Я все-таки думаю, что музыкальные вкусы Бродского определялись двумя параметрами. Первая музыка должна была быть достаточно простой, как это ни парадоксально. Вот Бродский такой сложный поэт, но музыку он предпочитал всегда простую. Простота, может быть, тоже очень сложной, но все-таки это должна была быть в итоге эмоционально доходчивая музыка. Романтики, там же слишком много архитектурных излишеств. А здесь это вот такая простая простота, если угодно. Это первое. И второе, с музыкой должны были всегда быть связаны какие-то биографические обстоятельства. А здесь вот эту пластинку привезла Ахматова из Англии. Это был подарок Стивена Спендера, с которым потом Бродский очень сдружился. И Ахматова себя как бы идентифицировала с Дидоной. Идея Дидона Энея была автобиографической, потому что она с Дидоной олицетворяла себя, а под Энеем она подразумевала сэра Исайя Берлина. Идея идея Ахматова была, что Бердин каким-то невероятным образом должен был соединиться с ней, а вот когда он в итоге женился, то она это восприняла как измену, как уход от нее, как Эней бросил ее Дидону. И, вероятно, и Бродский, который потом познакомился с Берлином, и, как известно, Берлин отмахивался и говорил, ну какой я Эней, когда Бродский ему об этом рассказал. Все это вместе создавало вот ту необходимую биографическую ауру, без которой, как мне кажется, Бродский не мог воспринимать музыки.
Вы знаете, у меня есть любопытная цитата из Бродского. Дело в том, что в 95-м году Бродский написал неожиданно довольно-таки музыковедческую рецензию на спектакль Дидона и Эней. Эта рецензия была напечатана в Лондонской Таймс, и вот оттуда цитата, которая очень подходит к нашему разговору. В Россию пластинку привезла Анна Ахматова, возвращавшаяся из Оксфорда, где ей вручали почетную докторскую степень. Пластинку попросил передать этому самому человеку, Бродский называет себя в третьем лице, английский поэт по имени Стивен Спендер. Человек, то есть Бродский, слушал пластинку месяцами, пока не понял, что знает ее наизусть. Эта пластинка была на проигрывателе 5 марта 1966 года, в день, когда умерла Анна Ахматова. Владелец пластинки поставил звукосниматель на предпоследнюю дорожку, зазвучала ария Дидоны «Помни меня». Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Поколение сети. Гость «Американского часа» Ли Рейни, руководитель проекта «Интернет и американская жизнь». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Европа после холодной войны». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Куда ведет Оскар».
Грани времени.